Глава 8. Светлые майские дни стоят над Москвою. Благоуханная тишина в теплом воздухе. По Москве-реке ходят лодки, и гребцы не знают иной раз, что им и делать, так обмелела Москва-река. Облитый вечерним солнцем стоит монастырь Новодевичий. Напротив его, по ту сторону реки, тянутся Воробьевы горы, покрытые густым зеленым лесом. С вышины этих гор во все стороны чудные виды открываются, и весь город Москва как на ладони. Все 40 сороков церквей ее видны. От солнца, как огни, горят их золоченые купола. Длиннеют вечерние тени, и все тише и тише становится. Только где-нибудь на берегу промычит корова, да раздадутся тонкие жалобные звуки рожка пастушьего. Часы на монастырской колокольне все бьют минуты за минутами, и с тоскою великою, с томлением и скукой прислушивается к их бою царица Евдокия Федоровна. Все в той же она тихой и спокойной спальне, только окно отворено, а под окном цветет куст сирени. Длинные однообразные дни тянутся для царицы. Чего бы ей кажется, жизнь спокойная, беззаботная, всего у ней вдоволь. И людей много, что по первому ее знаку готовы исполнять все ее приказания. И стол обильный, и всякого продовольствия, сколько душа пожелает. В церковь войдет, все ей низко кланяются. Священник всенародно возглашает ее великой государыней. Отовсюду ей почтение. Чего ж она так печальна? Чего сидит, часто под открытым окошком, смотрит на двор монастырский, и тихонько плачут ее глаза старые? С безнадежным отчаянием шепчут жалобы ее бледные губы. Чего ждала она? На что надеялась? То не сбылось. Чего боялась? То исполнилось. Только соблюли приличие, назначили ей содержание богатое внучата, а ее позабыли. И за что это? Всего раза три видела она внука. Чем досадить ему она успела? Советовала ему поберечь свое здоровье, да жизнь вести разумную. Это, видно, не понравилось. Ну а сестрица его, внучка Наташенька, она-то чего отвернулась от бабушки? Да что и думать об этом, от чего да почему? От чего бы там ни было, отвернулись от нее внучата, и сами к ней не заглядывают, и ее к себе не зовут. Все ждала, все надеялась старушка, что это переменится, да не дождалась. Вот и теперь. Не можется ей. Послала она записочку императора, пишет, что больна, и просит навестить ее. Ну и что ж? Он на словах велел ответить, что очень сожалеет, что посылает к ней доктора и приказывает постоянно извещать его об ее здоровье, а сам к ней быть не может, очень занят. Занятие его известное, на охоту едет, оттого и не мог навестить старуху. Думала, хоть внучка приедет, Анны внучки все нету. Говорят, сама больна очень. Правда ли, нет ли, как тут узнаешь? Прежде заезжал хоть немец, барон Андрей Иванович. Да и он уже перестал ездить. Никому не нужна царица. Все поняли, что нечего в ней заискивать. Сидит она у открытого окошка и плачет. Часто плачет теперь царица. Бессилие одолело ее. Только и может, что плакать. Ночь приходит, ложится она в постель, никак заснуть не может, так всю ночь и ворочается сбоку на бок. Уж зазвонили к заутрене, пойти хоть помолиться, она кличет служанку, спешит одеться и бредет в церковь. Там становится она на свое место и поднимает заплаканные глаза к образу Богородицы. Все так же спокойно и милостиво глядит на нее лик Пречистой Девы. Он зовет ее душу к покою и смирению. Но все еще не может обрести этого покоя и смирения царица. Когда проходят тоска и слезы, тогда поднимаются в ней другие чувства, снова стучится старая жажда мести, но больше, чем когда-либо, может быть, связаны ее руки. Право, прежде лучше было, но заточение, но и знала, что это значит, а теперь ведь окружили почетом и думают, что все сделали, что могут на этом успокоиться. Да ведь нет больше обиды, какой она терпит теперь от внучат своих. Ведь вот не захотели поместить ее во дворце. Все сделали, только чтоб подальше, чтоб не видеть ее, не слышать о ней. Значит, противна она им. Значит, прямо показать ей хотят, какую ее считают. Всю жизнь все обижали, а эти обиды под старость уж не по силам царицы. Что ж они в самом деле думают? Чем я так провинилась перед ними? Чем я их опозорила? Лучше меня, что ли, была их другая бабушка? Той все прощалось. Да и сами они как живут? И недавнее чувство любви к Петру и Наталье заменяется в ней почти что ненавистью. Смейтесь, смейтесь, издевайтесь, обижайте. Мысленно грозится она им. Погодите, все же я жива еще не умираю, еще, может, вас переживу. Вон внучка, как цветок вянет, к земле клонится, грудь у ней болит, кашляет, умрет, того гляди. Да и ты умрешь тоже скоро, государь мой внучек, не хватит тебя на эту жизнь разгульную в этакие-то годы. Сами себя погубите. Я бы вас охраняла, я бы не допустила, я бы как коршун над вами стояла, ваших врагов отгоняла. Не захотели, оплевали старуху. Ну и погибайте. Ох, чует мое сердце, чует, что схороню я их, думает, глядя на икону и уже не видя ее, Евдокия Федоровна. И не пожалею. К чему жалеть? Разве они меня жалеют? Разве кто-нибудь когда пожалел меня? Но потом... Что потом? Кто сядет на престол русский? Неужто она? Это писаная краля, дочь моего мучителя. Нет, еще подожди ты. Если по нем стала императрицей вторая жена его, жена при живой-то жене, да не своя, а немка, так отчего ж и мне не быть императрицей? Я его законная наследница, я первая венчанная жена его, русская, православная. Так неужели я уступлю место этой Елизавете? Всю жизнь всем уступала, пора образумиться, хоть перед смертью. Ох, что я, о чем это я думаю? Разве тому может статься? Но мысль уж пришла. После первой безнадежности, после долгой тоски сознания своего бессилия, мысль пришла дикая, но соблазнительная, и теперь уж не уйдет она. Что же это в самом деле? Ведь может оно статься, почему знать, может быть, все идет только к этому, может, так самим Богом назначено. И никак уж не в силах отвязаться Евдокии Федоровне от этой внезапно всю ее охватившей мысли. Она дрожит, глаза ее горят, ей становится душно, она начинает чувствовать неведомое волнение, ей начинает казаться, что сейчас, сию минуту, должно совершиться исполнение ее замыслов, что уж никого их нет, что они умерли. Вот ей слышится под церковными сводами голос священника, он возглашает: «Благоверную государыню нашу, царицу Евдокию Федоровну». Да, она царица, венчанная царица земли русской. Кругом нее все это ее подданные. В ее руках и гнев, и милость. Все ждут с великим трепетом ее приказаний, ловит ее взгляды. Безумными глазами обводит она церковь. Ей чудятся знакомые лица, толпа придворных. Все смешалось. В среде их и живые, и уже умершие люди. Но ей теперь кажется, что они еще живы, что они здесь перед ней. Сейчас-сейчас совершится должно исполнение ее замыслов. Сейчас насладится ее сердце местью, старой, долгие годы копившейся местью. Перед ней он, светлейший князь Меньшиков, он вечный враг ее. Какую казнь придумает она ему? Нет, для него казни еще не придумано. Колесовать его мало, на кол посадить мало. Подождет она, придумает. За ним стоят другие. Вот они падают перед ней на колени, молят о прощении, извиваются и присмыкаются у ног ее. А ей смешно, она наслаждается их унижением. Нет, не сейчас она казнит их, это было бы для них мало. Она медленно станет пытать их, как сами они ее пытали. Она станет оскорблять их, издеваться над ними, как и ее оскорбляли, и как над нею издевались. И никого не пощадит она, пусть просит прощения, пусть. Напрасно. Но кто же останется? Врагов так много, все враги, и ни одного друга. Она выпрямилась во весь рост свой. Окружающие ее монахини с изумлением и страхом глядят на нее. Так изменилась она. Голова ее трясется, лицо багровеет, губы шепчут что-то непонятное. И опять ей начинает казаться, ей кажется, что все эти враги лютые, лежавшие у ног ее и молившие о пощаде, поднимаются. Ей слышится угрожающий крик их. «А, так ты хочешь погубить нас всех, но мы тебе не дадимся. Нас много, ты одна, одна, хоть и царица, никто за тебя не заступится, нас много!» И они кидаются на нее. Вот они уже ее окружили, она рвется, мечется, вырывается из рук их. Они ее скрутили. Дикий крик огласил церковные своды. Все кинулись к царице с багровым лицом. Закатившимися глазами она неподвижно лежала на полу церковном. Бросились за доктором. Доктор объявил, что царица еще жива, что нужно ей пустить кровь, что с ней удар. Осторожно принесли ее из церкви и дали знать во дворец. Но императора там не было, он уехал на охоту с цесаревной Елизаветой, а великая княжна Наталья сама лежала в постели, слабая и больная. Одна только герцогиня Курлянская, Анна Ивановна, приехала в монастырь и весь день провела у больной царицы и оставила ее только тогда, когда та окончательно пришла в себя и когда доктор сказал, что опасность миновала. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.